Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Евгений Федоров. Каменный пояс. Книга вторая. Наследники. Часть первая. Глава первая. 5 августа 1745 года на Каме у села Яцкое Устье в пути внезапно скончался основатель и грозный властелин многих уральских заводов Акинфий Никитич Демидов. Страх и волнение овладели его свитой. Первое, что пришло на ум, кто же теперь будет владеть столь огромными богатствами и править обширными заводами? После Акинфия Демидова на самом деле оставалось несметное наследство. Десятки заводов и рудников, из которых Невьянский и Нижнетагильский не имели себе равных в России. Множество деревень и сел с крепостными крестьянами, всего 30 тысяч душ. Много золота, платиновых слитков, драгоценных камней и денег хранилось по кладовым и надежным тайникам хозяина. В больших и малых городах, Москве и Санкт-Петербурге, Ярославле и Нижнем Новгороде, Казани и Тобольске, Твери и Екатеринбурге, везде стояли белокаменные демидовские палаты и склады. По многоводным русским рекам плыли бесконечные демидовские караваны, а на берегах возвышались пристани уральского заводчика. Не перечесть всех богатств, оставленных покойным Акинфием Никитичем Демидовым. Кому же все это достанется? Перед кем своевременно склонить голову? Тревожно думала челядь. Ходили смутные слухи о том, что крутой и неугомонный хозяин в 1743 году уничтожил старое завещание и написал новое. После себя покойный оставил трех сыновей — Прокофия, Григория и Никиту. Все трое были в разном возрасте, разных характеров и привычек. Акинфий Никитич был дважды женат. Два старших его сына родились от первой жены. Третий, Никита, был от второй супруги Невьянского властелина, Ефимии Ивановны, ярославской дворянки, женщины с желчным характером. Насколько дерзко и смело вел себя Акинфий Никитич в заводских делах и с людьми даже высоких государственных рангов, настолько он был робок и слабодушен в отношениях со страносенькой и немощной женой. Сынок Никита родился от нее 8 сентября 1724 года на берегу Чусовой в пору путешествия жены заводчика на Урал. В память этого семейного события Акинфий Демидов воздвиг на высоком яру реки громоздкий каменный крест с пометой на нем о дне рождения сына. Теперь Никите шел 21 год, а братья его были уже мужами в силе. Однако держались они при отце в тени, в заводские дела не вмешивались, жили неприметно, безмолвно. Сейчас они должны были воспрянуть духом и выплыть из небытия. Кто же из них станет хозяином? Вот о чем думал главный демидовский приказчик Масолов, сидя у тела почившего. Кряжистый, хитроглазый старик тревожился не напрасно. Знал он, что Акинфий порвал старое завещание, а на кого новое переписал. Это было тайной даже для него, умного и доходчивого проныры. Хотелось Ивану Перфильевичу Масолову не ошибиться. Уже сейчас надо повести себя так, чтобы своими действиями и поведением не затронуть самолюбие будущего властелина. Хотя Масолову было не до покойника, он велел спешно обладить дубовую домовину. Тело хозяина обредили в саван и уложили в крепкий гроб. Когда-то могучий и широкоплечий Акинфий Никитич выглядел теперь в своем последнем прибежище хилым и старым, словно подменили его. Нос заострился, лицо стало тонким и восковым. Разглядывая этот неузнаваемый лик еще не так давно грозного властелина, приказчик сокрушенно думал: «Экий человек!» и погас разом, словно свечу потушили. Августовское солнце поднялось высоко, жгло немилосердно. Воды Камы неслись привольно и тихо. В их прозрачной глубине отражались вековые кедры, высокие скалы. Струги, уткнувшись в берег, стояли неподвижно. Собирая мед с цветущих трав, жужжали пчелы. Синело небо, озолоченное солнцем. И когда из-за ельника дохнул легкий речной ветерок, на склоненного Масолова повеяло тленом. Приказчику стало не по себе, его замутило. Он с горечью снова подумал. Скоро-то как? Был человек, тварь живая и не стала. Все суета и быстротечно. Однако ж он не поддался тоске, встряхнулся и, оглянувшись, приказал. — Накрыть домовину! На коня холопа и в село! Звать попов отпевать новоприставленного болярина Акинфия Никитча! Он истово перекрестился и положил перед телом земной поклон. — Прощай, хозяин! — в голосе приказчика прозвучала скорбь. Не о покойном думал в эту минуту Масолов. Не его жалел, а горевал он о себе, о жизни. Эх, как мимолетна она, и не размахнешься во всю ширь. Только разойдешься, думаешь, все впереди, а тут раз — и конец. Дубовую домовину закрыли крышкой. Приказчик сошел со струга, ему подвели коня. Он взобрался на скакуна, махнул рукой. — Пошел в Невьянск! Все поняли. Поскакал Масолов к брату покойного, к пучеглазому Никите Никитичу Демидову. Он дядя-сирот, ему и забота о наследстве. В Невьянске, в демидовских хоромах, в железном сундуке хранился ларец, а в нем лежало завещание Акинфия. «Как там сказано, так тому и быть», — рассуждал Масолов, погоняя и без того горячего коня. «В Невьянск! В Невьянск!» В попутных заводских селах приказчик наказал священникам звонить в колокола и молиться об умершем хозяине. Унылый редкий звон огласил горы и лесные трущобы, возвещая печальную весть. Но, узнав ее, крепостные демидовские мужики остались равнодушны. Знали они, ушел один хозяин, придет другой, а их судьба останется неизменной. Тихим ранним утром Масолов приближался к Невьянску. На востоке над горами пылал утренний пожар зари. Проснулись птицы, в лесах началась суетливая звериная жизнь. На косогоре приказчик задержал коня, вздохнул полной грудью. Господи Боже, сколько богатства кругом! И кому это достанется? С холма открывались волнистые гребни гор, деревни, притаившиеся среди густых лесов. Синие дымки тянулись к небу. Прямо у ног Масолова распахнулась широкая зеленая долина, по которой, отливая серебром, лениво несла свои прохладные воды река Нейва. Птицы хлопотливой стаи тянулись на юг, отошел Спасов день, клонило к осени. Только в тихих заводях кое-где плавали белые лебеди, божья птица. Где-то вдали, в речном просторе, раздался резкий и громкий, словно металлический, крик ее. Приказчик умилился. Ишь, Богу замолилась лебедь. Из-за бугра вставала наклонная Невьянская башня. Тянулись серые заплоты. Завод черным помелом дыма грязнил прозрачное небо. На сердце Ивана Перфильча вновь с большой силой вспыхнула тревога. Ему представился парализованный брат покойного хозяина, Никита Никитич Демидов. Постнолицый, с закорюченным носом и зоркими глазами, он походил на старую хищную птицу. Старик быстро раздражался, был неимоверно сердит и в гневе страшен. Приказчик прикидывал, как полегче сообщить ему печальную весть. — Брякнешь смаху, в раз его кондрашка хватит, — подумал Масолов и беспокойно заерзал в седле. Было время, когда Иван Перфильч любил поозоровать, только давно отошло оно. Приказчику пошел седьмой десяток, и хотя его тело еще не согнулось под тяжестью времени, еще сохранилась сила, но былое проворство уплыло. Сейчас Масолов походил на старого седого волка, умудренного большой жизнью, и брал он теперь не нахрапом, а хитростью. Еще раз всадник окинул взором Невьянские просторы, свистнул и тронулся под угорье к заводу. Был час, когда старый Никита Никитич под открытым небом на крыльце совершал свой ранний лечебный завтрак.